Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Никто не будет спорить, что протесты в России сейчас одна из самых горячих тем в новостях всего мира. Российские соотечественники, проживающие за рубежом, тоже выходят на улицы, чтобы выразить свою поддержку той или иной стороне. Потому какие жаркие дискуссии разгораются у нас в Фейсбуке, в комментариях, видно, насколько эта тема является эмоционально заряженной. Люди порой не сдерживаются в нападках друг на друга, а от вежливого политического дискурса не остается и следа. Сегодня мы решили поинтересоваться взглядом на происходящее русскоязычных ученых, которые живут и работают в Австралии. Они часто выступают у нас в роли экспертов по тому или иному вопросу, а в этот раз мы попросили рассказать о их личном отношении к происходящему, а также о том, почему люди, много лет не живущие в России, продолжают с таким жаром отстаивать свои позиции по вопросам российской внутренней политики. Итак, первым слово мы предоставим ученому из университета Кёртен в Перте, доктору Алексею Муравьеву. Алексей является профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований. В Австралии он живет уже более 20 лет.
Я думаю, эта ситуация была довольно прогнозируемая. И если кого-то что-то удивило, так это, в принципе, то, что в этот раз российские власти решили не ограничиться условным сроком, а решили, так сказать, уже, я бы не сказал применить силу закона, а решили, что называется, действовать несколько другими методами. Можно выделить следующие моменты. Во-первых, нельзя рассматривать суд над Алексеем Навальным как окончание судебного процесса или разбирательства. Как было неоднократно заявлено представителями российской стороны, этот процесс завершил, что называется, дело по поводу административных нарушений, в которых обвиняли Навального на протяжении последних 3 лет. Что я, в принципе, могу спрогнозировать здесь, так что его нейтрализация, то время, которое он проведет в колонии, будет использовано для, я подозреваю, для возбуждения отдельных уголовных расследований по более серьезным статьям. Потому что мы должны помнить, что в конце прошлого года Алексей Навальный, когда он пытался раскрутить историю о своем отравлении, вышел на действующего сотрудника российских спецслужб, он, в принципе, нарушил государственную тайну, потому что он выдал на гора, грубо говоря, имена, фамилии, адреса и явки действующих сотрудников Федеральной службы безопасности, контактные номера и телефоны, звания, фамилии, имя и отчество, что, в принципе, может рассматриваться как нарушение гостайны, несмотря на то, что он и не имел доступа к гостайне, но он выдал, в принципе, секретную информацию. И тогда уже были официальные комментарии со стороны российских спецслужб и со стороны официальных представителей российского правительства в том, что против Навального могут провести расследование по статье «Измена Родины». А это, как вы сами понимаете, предусматривает гораздо более серьезное наказание. И если мы сейчас этот вопрос, что называется, простудируем в контексте той медийной кампании, которая была развернута в России, особенно со стороны государственных СМИ, которые открыто теперь называют Навального агентом иностранного влияния, и очень много было разговоров и репортажей о его так называемых зарубежных кураторов, то есть вот эта линия, вот эта канва, которая направлена на то, что обвинить Навального в связях с зарубежными не только спонсорами, а зарубежными спецслужбами и выстраивание вот этой логической цепочки, чтобы представить Навального как, ну, если не изменника Родины, хотя бы того человека, который, в принципе, нанес существенный ущерб национальной безопасности России. Это уже, как говорится, подготавливает почву для того, чтобы закрыть Навального на более длительный срок. А в первую очередь, конечно, надо было нейтрализовать его на период проведения парламентских выборов в России и сбить эту волну протеста, которая была, вот, что называется, заряжена на вот период возвращения Навального в Россию, то, что вот происходило в России на протяжении последних 2-3 недель.
Как вы думаете, почему люди, которые много лет назад уехали из России, живут на другом конце света, в Австралии, продолжают настолько активно, даже порой более активно интересоваться событиями внутренней политики России? Они их настолько волнуют, что они готовы выходить на улицы, высказывать свое мнение, комментировать очень жарко в соцсетях. Что их заставляет это делать?
у людей есть конституционное право здесь выражать свою точку зрения, какая бы она ни была. И то, что люди выразили свою точку зрения либо за Навального, либо за Путина, это, так сказать, носится к реализации их конституционных прав. Прав и свобод. С другой стороны, вся ситуация, связанная с поляризированной точкой зрения представителей российской общины здесь, в Новой Зеландии, говорит о том, что сама община очень политизирована. Представители российских соотечественников в этой части мира, они до сих пор являются очень политически активными. Для них, безусловно, то, что происходит на их этнической родине, не является чем-то чуждым. Они по-прежнему ассоциируют себя с теми процессами, которые происходят в настоящий момент в России. И, безусловно, если в России вот это противостояние между сторонниками Навального и сторонниками действующей власти не настолько ярко выражено, как, скажем, то, что было, происходило в Белоруссии в конце прошлого года после президентских выборов, которые там состоялись, то здесь, при условии, что у нас довольно маленькая община, эта концентрация вот этой политизированной массы, она более ярко выражена. И, конечно, вот такие яркие символичные события, которые вот сейчас, я бы не сказал, потрясли Россию, но, конечно, сделали, что называется, новостные ленты, можно сказать, потрясли русскоязычную общину здесь. И это выразилось либо в тоне дискуссий, которые происходят через социальные сети, либо в тех формах реализации своих прав, которые были продемонстрированы в Сиднее, когда там происходили эти демонстрации. Безусловно, это только говорит о том, насколько, во-первых, неравнодушные русскоязычные австралийцы остаются по отношению к тому, что происходит на родине, и в то же время это также показывает политическую разделенность русскоязычной общины, которая вот в такие моменты проявляется наиболее ярко.
Это был Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртен в Перте на SBS Russian. А наш следующий собеседник – Леонид Петров, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. Леонид уже 25 лет проживает в Австралии, но за событиями в России следит очень пристально. И не только из личного интереса, но и в силу профессии. Он преподает международные отношения, международную торговлю и менеджмент.
Ну, в общем, никаких сюрпризов не произошло. Мы, в общем-то, это и ожидали. Это то, что хотел продемонстрировать Алексей Навальный, который вернулся в Россию после своего отравления для того, чтобы привлечь к наказанию своих отравителей. Но, естественно, этого не получилось. Наоборот, привлекли к наказанию, упекли за решетку пострадавшего. Он использовал эту возможность для того, чтобы публично выступить в суде, доказать свою невиновность. Мы слышали это его речи, которые сейчас гуляют по интернету. Мы видим, что он на собственном примере показал, что в России могут арестовать любого без законных на то оснований, без доступа к адвокату, и затем проводить какие-то показательные суды, которые, в общем, мы знаем по историческим примером, заканчивались массовыми репрессиями. В общем, он продемонстрировал на своем примере, насколько Путин его боится, в то время как он не боится сам Путина. Он обратился к своим сторонникам и призвал их продолжать ту борьбу, которую он начал в то время, когда он будет находиться за решеткой. Сколько это будет продолжаться, мы не знаем, потому что после этого суда будут наверняка многие другие. Естественно, 2,5 годами за решеткой не ограничится режим, и, естественно, будут его держать вне политики как можно дольше. Так что, я думаю, борьба с коррупцией продолжится, но, скажем так, без Алексея Навального, но под его знаменами.
Думаете, насколько реально людям сохранять вот такой настрой, если их лидер, по сути, находится вне зоны доступа?
Я думаю, что власть сделала все возможное для того, чтобы настрой людей поддерживать на максимальной точки кипения и возмущения как можно дольше.
А что вы думаете о людях, которые здесь, вот в Австралии, в разных городах, Аделаида, Сидней, Мельбурн, Брисбен, Новая Зеландия, Окленд, выходят на улицы и тоже хотят вот проявить свою такую солидарность, показать?
Я думаю, что это вполне естественно, что люди следят за тем, что происходит. Фильм Навального уже набрал по-моему, больше 110 миллионов просмотров. Мир сейчас существенно отличается от того, каким он был десятки лет тому назад, без интернета, без средств связи. Даже сейчас, когда не летают самолеты и перемещение ограничено, люди мгновенно узнают то, что происходит на другом континенте. Я думаю, что в Австралии есть все возможности для того, чтобы люди могли проявить свое мнение. Опять же, у людей есть разные мнения, и мы видели вот по прошлым выходным, что выходили с протестами не только сторонники Навального, но и сторонники Путина. Так что, в общем, я думаю, что этот процесс будет продолжаться, и люди, которые с чем-то не согласны, имеют возможность это сделать, но не в России.
Спасибо, Леонид. И последний вопрос, коль уж разговариваю с самыми светлыми умами сегодня русскоязычной общины Австралии. Не могу не задать вопрос, который волнует меня все последние дни. 2 недели уже пытаюсь заручиться интервью с одной стороны и с другой, то есть с участниками протестов и людьми, кто выступает против. И даже по комментариям в Фейсбуке, где я пытаюсь писать этим людям, видно, что участники протестов очень активно идут на контакт, они активно выражают свою позицию, соглашаются разговаривать в эфире. 9 из 10 людей с другой стороны, к которым я обратилась по тем или иным причинам, общаться в эфире отказались. Что происходит?
Видите, свобода слова связана с ответственностью. Когда вы что-то говорите, вы должны не только этому верить, но и быть готовы доказать и защитить свою точку зрения. Люди, которые нападают на борцов с коррупцией в России, я не знаю, какие у них есть аргументы. Я думаю, что слабость этой аргументации или ее отсутствие, в общем, налицо. Да, можно там что-то постить в Фейсбуке и сражаться с невидимыми противниками. Но когда вам задают прямой вопрос, ожидают прямого открытого ответа, а ответить, собственно, нечего. Власть очень просто и последовательно защищает собственную позицию. Они хотят оставаться у власти всегда. Они не хотят дать людям возможности высказать свое мнение, будь то на улицах, в интернете, по телевидению. Так что вот люди выходят, находят какую-то нишу и возможность продемонстрировать свое возмущение через Facebook, через YouTube. Либо это делают сознательно, идя на неразрешенные, запрещенные митинги, фактически сдаваясь полиции без сопротивления. Мы видели на предыдущей неделе, что были какие-то попытки оказать сопротивление полиции, которые, естественно, тут же заканчиваются реальными сроками. То есть люди попадают в суды и отправляются в места заключения. Процесс этот будет продолжаться в той или иной форме. Если не на улице, то будет какое-то подполье. Если не внутри России, то в эмиграции. Естественно, вода найдет эти трещины, в конце концов, эта стена будет разрушена.
Этот же вопрос о жарких и порой на грани политических дискуссиях в русскоязычных социальных сетях среди соотечественников Австралии мы задали доктору наук, эксперта Славе Китаеву.
Я думаю, есть несколько факторов. Во-первых, работает селекция. Многие люди сторонятся вербальной агрессии, которая часто присутствует на интернет-форумах. Поэтому часто небольшая, но активная, зачастую довольно агрессивно настроенная группа пользователей контролирует ход обсуждений. Как правило, такие дискуссии не являются обсуждением фактов или взглядов. Они быстро становятся атакой на высказывающего мнение или делящегося информацией. Многие, у кого есть что сказать, они не готовы к выстаиванию таких персонифицированных атак. Они самоустраняются от публичных обсуждений. Поэтому возникает иллюзия, что 3000 человек в группе разделяют взгляды 10 наиболее активных. Конечно же, это не так. Вообще, интернет-платформы, в принципе, являются очень плохим инструментом для понимания друг друга. Во-вторых, нужно понять, что ведет к агрессии и непониманию. По моим наблюдениям, русскоязычные австралийцы, использующие российское государственное телевидение как основной источник информации, имеют тенденцию к трансляции так называемой официальной позиции и зачастую считают ее единственно допустимой. Поэтому иными источниками не только не пользуются, но и в принципе отвергают идею, что информация через иные каналы может быть правдивее, чем официально государственные. Здесь сказывается и тот факт, что российское население в своем большинстве остается пока политически необразованным, не умеет критически анализировать информацию и поэтому часто является довольно простым объектом пропаганды. Конечно, массированная и пропаганда, и персонифицированные атаки организованы и в интернете, это не только телевидение, но и небезызвестный, приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин. И это тоже имеет свой эффект, когда люди не владеют аналитическими навыками. Ну и, конечно же, сказывается менталитет, отпечатанный в наших генах, наверное, уже через многовековую селекцию. Кто наверху, тот всегда прав. Кто так не думал, жил недолго.
Илья Фомин живет в Австралии недавно, меньше 3 лет. И, как он сам говорит, австралийского гражданства или каких-либо планов его в ближайшее время получить у него нет. Он как раз из тех, кто активно вовлечен в протестные движения среди соотечественников Австралии. Илья – выпускник МГУ, а сейчас он является научным исследователем университета Макуори в Сиднее.
Слежу за ситуацией. Я участвовал еще в 2011-2012 году во всех митингах в России. То есть у меня в этом плане политический анамнез какой-то есть. Как я отношусь к тому, что происходит в России? Я не хочу стесняться в терминах. Я считаю это узурпацией власти. Голосование по поправкам в Конституцию было абсолютной профанацией. И оно было призвано только юридически закрепить эту дальнейшую узурпацию власти на последующие годы. Я сейчас говорю о вот этих вот поправочках о счете сроков президента. В данном случае меня больше всего волнует процесс передачи власти, потому что на данный момент в российском политическом пространстве полностью отсутствуют какие-либо видные политические фигуры. Есть сколько-то министров типа там Шойгу и Лаврова, и от мысли о том, что кто-то из них может стать президентом или исполняющим обязанности, если честно, у меня дрожь в плохом смысле слова. И действительно, ни одной другой политической фигуры я не вижу. Я отлично понимаю, что Путин не вечен. То есть вопрос передачи власти встанет очень и очень остро. И я понимаю, что после того, как российская власть зачистила все политическое пространство от потенциальных оппонентов, в стране будет очень масштабный политический кризис, который может привести к очень негативным последствиям. В общем-то, я совершенно не удивлюсь, если произойдет распад по типу Советского Союза. Естественно, это не тот вариант, который мне нравится по очень многим причинам. Соответственно, я поддерживаю Навального, потому что я вижу в нем одну из очень немногих альтернатив действующей власти. Я даже не склонен считать его кандидатом в президенты или хорошим президентом, но он именно тот, кто нужен во власти, допустим, как, не знаю, министр финансов, глава счетной палаты, какого-то вот такого ведомства, чтобы с ним был диалог, потому что он умеет работать, и он доказывает это. И запустив неких политиков со стороны, запустив неких деятелей, которые никак не связаны с текущей властью, не работали в одном помещении законодательного собрания города Петербурга, допустим. Это, естественно, поможет запустить процессы формирования новой политической элиты, которая может прийти на смену текущей элите, когда либо люди проголосуют по-другому и выберут другого президента, другое правительство, или же когда возникнет необходимость срочной смены политического лидера по, так скажем, биологическим причинам. Поэтому я поддерживаю Навального сейчас в первую очередь, чтобы не допустить каких-либо трагических, скажем так, событий в российской политической ситуации будущего. И я считаю, что да, смена власти необходима, и это должна быть ни в коем случае не какая-то кровавая революция, а плавный процесс наподобие того, что происходит в более демократических странах.
А я напомню, что SBS Russian является независимым средством массовой информации. Мы стараемся быть максимально объективными и предоставлять площадку для высказывания мнения всем, кому есть что сказать в вежливой, уважительной форме. Спасибо, что слушаете нас.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.